Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях руководитель сельскохозяйственного предприятия «Галкинская» Свердловской области и член комитета гражданских инициатив Василий Мельниченко. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Пиджак в пиджаке.
Да.
Пришел сегодня. 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 88 88 948. Еще у нас есть Твиттер, говорит МСК, наш сайт говорит Москва.ру и Телеграм. Василий Александрович, сегодня президент по итогам прямой линии поручил до 1 июня. Ну, новость появилась сегодня. До 1 июня проработать вопрос о целесообразности введения акциза на растительное масло тропического происхождения. Речь, конечно, идет о пальмовом масле. И еще президент поручил принять меры об информировании населения о содержании таких масел в продукции. Верные ли меры принимает руководство страны? Потому что, если не ошибаюсь, с начала года какими-то рекордными темпами увеличивается импорт пальмового масла.
Любой востребованный продукт будет всегда приходить туда, где он нужен. Вот. И не исключено, допустим, что через год-два мы просто скажем, что это исконно русская еда. Какие проблемы-то ведь вот в этом я не вижу. Да? Следующее. Действительно, президенту задали такие вопросы, и он сказал, ну что же делать? Вот вроде как бы его покупают, может быть, повысить акцизы.
Чтобы не покупали или чтобы что?
То есть... Я думаю, чтобы оно стало просто дороже.
Чтобы оно
видимо,
стало...
дешевые, народу нравится, вот, значит, вот и они его покупают. Вот,
народу нравится или нравится производителям, потому что это дешевле, чем
и тем, и другим
масло.
Производителю выгодно. То есть это все-таки хорошая, так сказать, почва для развития жлобства дальше нашего, то есть побольше денег хапнуть за счет вот, населения. И понятно, что ну, любой производитель этого будет так действовать. Вот нас других производителей, к сожалению, нет в России.
А вам как самому пальмовое масло? Потому что о нем споры ходят столько, сколько оно существует.
Знаете, даже на сегодняшний день мы знаем, ну, как минимум десяток разных масел. А рапсовое масло.
У нас есть, рапс выращивают.
Да, есть у нас вот еще рыжиковое масло, есть вот масло льняное, есть вот нечего...
Льняное полезное, а вот с пальмовым маслом говорят, что не очень.
Ну, вот одни говорят не полезно, другие говорят полезно. Знаете, я бы как к этому отношелся.
Да.
Все-таки я думаю, что никакие акцизы там на него или там пошлины не надо повышать. Это приведет однозначно к единственному, к росту цен на продукты питания, которые прекрасно у нас научились делать уже в России с пальмового масла. Вот. Второе. Вот. А вот об информированности нет проблем. Это действительно надо обязать. И чтобы себе люди имели право выбора. Он прочитал, он не хочет пальмового масла, никаких проблем. Если граждане Российской Федерации не будут покупать вот, знаешь, продукты из пальмового масла, значит, не будут это пальмовое масло завозить. Так проще.
Так вот о чем и речь? Зачем вводить такую двойную меру?
Вот, не надо. Надо только информация, и все. Не надо повышать цены на продукты питания в России. У меня уже такое ощущение, что у нас самые высокие в мире цены на продукты питания.
Самые высокие в мире? Интересно.
Наверное, я говорю. Ощущение такое, потому что, понимаете...
Ну, относительно чего? Относительно зарплаты или относительно просто...
Относительно
себестоимости?
Относительно еды вообще. Очень еды дорого. Вообще. Вы что, ну, зайдешь в кафе в Москве, это же безумные цены на самом деле. Это видно. Угу.
Но, Василий Александрович, вот интересно, может быть, государство и руководство страны в такой логике рассуждает, что сельхозпредприятиям дали какой-то производителям нашим, производителям пищи, дали какой-то карт-бланш. Ребята, развивайтесь. Естественно, нужно повысить выручку, поэтому понизить стоимость, ну, как бы снизить издержки. Пальмовое масло дешево, хорошо. Никто не может убедить и не будут ждать, пока люди будут читать, смотреть, отказываться от этих продуктов. Проще же просто вот эту заградительную меру ввести, чтобы, ну, как-то охладить пыл, например, производителя.
Нет? А хорошего-то чего в этом?
Так меньше будут использовать пальмовое масло, нет разве?
А взамен что?
А вот найдут что-нибудь другое.
Другое масло найдут. Ничуть, так сказать, не лучше и не хуже, да?
А
на то тоже потом вводить. То есть работа правительства. Вводим, приводим, значит, вот куда? зачем заниматься тем, чем не надо им заниматься. Вот, рынок, как ныне раз мы в рыночных отношениях, все бы и отрегулировал на самом деле, если было у нас все правильно. А почему не заботиться тем, чтобы мы больше молока произвели в России? Но если так. У нас дефицит молока, и его пытаются заменить палевым маслом, почему правительство не озабочено тем, что у нас вырезаются коровы? Почему правительство не озабочено тем, что мы ликвидируем все крестьянские хозяйства
Потому
в России?
Потому что, может быть, про молоко цикл больше, ну, как бы цикл длиннее, нет, больше времени занимает, а палевое масло ввезли.
Да, вы считаете, что Россия собирается жить только год какой-то, что ли? Дальше
нет,
уже не
конечно.
Будет никто?
Я пытаюсь
вы думаете, что правительство тоже собирается там сидеть только год? Они уже детей своих всех подготовили на свои места, уже внуки готовятся, вот, а вы, им надо писать свой план развития, им надо писать на тысячелетие уже. Это как Рюрики пришли, так и сегодняшняя власть пришла не на один год.
Хорошо, давайте про молочное хозяйство. Да. Если вот эти вот заградительные меры, они могут способствовать тому, чтобы вот как раз давайте вырастим наконец-то коров молочных?
Ни в коем случае. Все действия правительства Российской Федерации направлен на ликвидацию любого вида производственной деятельности в Российской Федерации.
Как же мы же провозгласили импортозамещение, значит, наше производство, а импортное долой.
История импортозамещения никакого не касается, допустим, нанести вред там фермерам Польши там, или другим, третьим, десятым. История импортозамещения зиждется на одном. 13-й год, вот, наши хваленные всякие там вот агрохолдинги, ведущие и неведущие специалисты в сельском хозяйстве, которые носят вот, значит, крокодиловые сапоги и на руках часы, как бюджет города Тамбова. Вот. Я про агрохолдинги говорю, про наши мощнейшие комплексы, про нашу гордость, так сказать, как считает Министерство сельского хозяйства. Они закончили все с капитальными убытками и начали бегать по кабинетам правительства к президенту, что спешите нам долги. Мы же не можем жить в таких условиях, когда мы будем производить дешевую продукцию. И убедили, или обманули, или увели в заблуждение, или еще чего-то сделали, что спасение – это, конечно, повышение цен, потому что было несколько путей. Значит, ликвидироваться должны агрохолдинги, то есть раз не могут жить в этих условиях, да, банкротами, первое. Да. Второе, выдать им этих там 400 или сколько миллиардов рублей, примерно они тогда задолжали банкам уже все. Значит, либо за счет населения Российской Федерации, за счет наших граждан, спасти ихнюю, так сказать, финансовую состоятельность. Выбрали третий путь. Вот, значит, вот. Пошли к президенту, я думаю, убедили, сказали, что это класс будет, мы сейчас начнем сильно развиваться. Президент, выслушав их, заявил, вот читаю вам его слова. «Россия должна оперативно заполнить продовольственный рынок своей продукцией высокого качества, и чтобы снизить цены и снять социальную напряженность». Вот. Вы после такого импортозамещения, после заявления президента, через, допустим, 3-4 месяца пошли в магазин, вы что увидели? Намного хуже продукты питания и в два раза дороже. Мы этого хотели? Президент это заявил?
Василий Александрович.
Он совсем другое заявил.
Может быть, опять я про производственный цикл.
Да.
Когда говорят, что оперативно, ну, понятно, что продукты вырастить, их, наверное, это больше времени занимает, чем продукты просто ввести. Так может, еще времени
нас спало,
нет?
Я вам ответственно говорю, что у нас сокращается поголовье КРС.
С чем это связано?
Это связано с аграрно-промышленной политикой Российской Федерации.
Цель какая?
Государственная цель – обезлюдить сельские территории, чтобы люди там не жили.
А куда людей?
А люди не нужны в Российской Федерации такое количество.
А какое нужно?
Ну, я же, видите, я же планы читаю, допустим, которые у нас пишут 20-20, 7-40, вот, знаешь, вот, 30-50 программы разные. Вот вам результат. В 2016 году по программе 2020 закроют 436 сельских школ, 300 больниц,
да,
и так дальше. Скажите, пожалуйста, это что? Это же программа? Это план? Но если закроют школы, больницы, детские сады, значит, люди вынуждены оттуда уехать, значит, идет искусственное выдавливание населения со своих исторически, так сказать, мест, со своих населенных пунктов.
Но мы же читаем про людей, которые, например, переезжают из города в деревню, открывают какие-то фермы свои.
Не надо так уж сильно, что там открывают. Это обычные дачи, в основном, которые родовые поместьями называются. Кто-то там какой-то, но это же рядом с Москвой. В глубинку никто не едет. Ну, Калужская область, это что вам, глубинка, что ли?
Ну, наверное, нет. Хорошо, в глубинку вы имеете в виду относительно Москвы.
Относительно глубинка. Москвы, конечно.
Хорошо, но ведь все равно же люди едут. Это тоже процесс не быстрый. Происходит же какая-то, наверное, не знаю, эволюция, реорганизация.
Отток очень сильный. Вот, допустим, вот только что я прилетел с Волгограда, вот где мы вчера собирались, депутаты сельские. Значит, все, школы продолжают закрывать, невзирая на то, что на прямой линии президент четко на мой вопрос сказал: нельзя закрывать школы. Нельзя.
Может быть, чиновники слишком сильно стараются?
Я думаю, что они наш народ держат за лохов. Мало ли что сказал для них президент. У них свои интересы и свои проблемы. Им надо быстрее закрыть школы, закрыть вот больницы, чтобы вообще ничем не заниматься. В прорубях купаться на крещение, кататься на лыжах. Вот это же забота большая.
Ну, после прорубей
нас
тоже
нет ни одного маршала экономики вот в России. Ни одного не знаю экономиста, который мог бы сегодня сказать: кризис закончится завтра, Россия будет завтра работать. Ни одного доктора экономики нет, который мог бы поставить клизму большой экономики нашей. Клизму некому поставить вот больному.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, Игнат говорит: по всей России идет нездоровая монополизация, в том числе и в сфере сельского хозяйства.
Конечно.
Монополизация — это для сельского хозяйства это все-таки плохо, с вашей
это
точки
зрения?
Это
смерть сельским территориям и крестьянству в Россию. Это обреченность россиян кушать однообразную, дорогую и некачественную продукцию, напичканную антибиотиками, анаболиками и всем остальным. Это вам комплексы будут.
Сколько у вас есть какая-то статистика? Вот сколько у нас по всей стране действительно небольших фермерских предприятий, сельскохозяйственных?
Это, конечно, очень много в нас, вот их более 300 тысяч только числится КФК, да, вот, знаешь, вот. На самом деле у нас овощи много выращивают, вот, знаешь, еще пока в малых хозяйствах, но они останавливают трудиться уже. Невозможно.
Невозможно, потому что кредиты большие или что?
Почему у нас невозможно? Нет доступа к ресурсам, нулевый доступ к ресурсам, то есть кредитным ресурсам ноль, очень дорогие ресурсы энергетические и засилье государственных органов, которые одно дело проверяют крупные предприятия и дают ему штраф 50 тысяч, и другое дело, когда приходят на три коровы и тоже дают 50 тысяч.
Ткачев планирует увеличить административную ответственность за нарушение правил маркировки молочной продукции. Тут идет речь и про 50 тысяч рублей, и про 8 миллионов рублей. Еще одна мера — приостановление работы недобросовестных предприятий на период до 90 дней. Что это за мера? Поясните.
Знаете, я бы так сказал, что мы строим свои планы на будущее. Да, вот.
Мы — это кто?
Ну, вот и Ткачев в том числе. Вот, да, он строит свои планы, там планирует, как вы сказали. Да. У будущего свои планы есть, пусть они не забывают это. Никакие их не планы, к сожалению, не сбываются.
Александр,
и не могут они ничего управлять.
То есть, вы же только что сказали про забюрократизированную систему, которая мешает...
Вот это в них получится. Это тоже направлено на препятствие предпринимательству, в том числе в сельских территориях.
Сами предприниматели могут каким-то образом влиять на эту ситуацию?
Конечно.
И как? Получается же, наверное?
Множество надо. И достоинства, так сказать.
Так кто же в деревнях-то работает? Как раз такие люди, наверное, и работают в деревнях.
Нет, знаете, тоже дошло то, что начали мужики в стринги одеваться. Надо в мужских трусах ходить россиянам, мужикам. И тогда все будет нормально. Надо не бояться.
В деревне не надевают мужских трусов.
К сожалению, уже тоже пришло такое. Как оно? Поветрие, вот, знаешь, вот. безделоватый народ русский стал.
Александр Фельдман говорит, почему власть не делает ставку на сильного частника, на того самого пресловутого кулака, который ему, если не мешать, сам поднимет местную экономику и заведет рабочие места.
Он абсолютно прав, что если бы у нас такое случилось, если бы мы выполнили поручение президента Российской Федерации от 6 мая 2014 года, это было бы экономическое чудо России.
Напомните, о чем речь?
6 мая 2014 года президент Российской Федерации подписал поручение о развитии сельских территорий и малых городов России.
Сельских территорий, малых городов. Хорошо, у нас есть 1 гектар дают. Поможет, нет?
Нет, конечно, это же вообще иллюзии какие-то, имитации.
Так люди же кинулись, наверное.
Да, вряд ли. Да вы что? Нет, да вы что, шутите, что ли? Это ведь? Ну, ладно, было бы это гектар в Подмосковье, тут бы быстро взяли, перепродать там или что-то.
Так вы же говорите про глубинку как раз, нужно развивать, разве нет?
В глубинке никто не возьмет землю, вот. И никому она не нужна, ни гектар, ни два, ни три.
Но если это...
А зачем она вам нужна, там, земля?
Как раз развивать, может быть, свое хозяйство. Сначала с курочек начать, потом
еще кем-то,
кого-то завести.
Допустим, у нас есть один такой, ну, как бы нюанс, вот, называется там, он как-то кадастровая цена или как, да?
Да.
Так вот...
Кадастровая стоимость земельных участков.
Это, в общем-то... нонсенс, это что-то непонятное. Кусочек родины Москвы стоит намного больше, чем кусочек родины моего села Галкинского. Это другая родина или как?
Спрос выше.
Чего спрос? На родину?
Малую родину, на малую спрос.
Она у нас продается уже кусками?
Ну, так земля же продается. Разве нет? А как должно быть? Хорошо. Вы, с одной стороны, частная собственность, но, с другой стороны, я вас, в ваших словах слышу, что мы призыв к организовать вот эту общественную собственность, колхозы и прочее.
Должны
Поясните.
Быть ограничения? Нет. На много чего. Вот смотрите, 90% всех субсидий и дотаций у нас пожирают где-то 20-30 семей. Такой семейно-клановый капитал в России развивается, и мы это знаем. Взамен нашего чаяния на свободное предпринимательство мы, к сожалению, получили такой ужасный семейный наследственный капитал, вот, который, конечно, задушит все инициативы, которые только будут проявляться вот на этих 17 миллионах квадратных километров Российской Федерации. Вот, ничего другого у нас не будет.
Насколько...
Надо менять формацию полную.
Это вот, как? Да. Хорошо, как в идеале? Вот как вы считаете, как нужно? Давайте на примере сельского хозяйства именно.
Знаете, у меня уже такое ощущение, знаете, что нам, россиянам, два полушария мозга не хватает, чтобы что-то решить. Третье, видимо, надо. Вот, на самом
Почему
деле.
Мозг же на 5% только развит? Есть еще 95%.
Ну, нас, наверное, на все уже 100 развит и не работает. Что-то ведь, вот, что-то не так. Да.
Поясните.
Мы не можем сменить себя. Мы ждем каких-то новых программ, мы ожидаем чего-то и кого-то, что вот сейчас, допустим, вот Кудрина назначим, вот Алексей Леонидович придет, напишет нам программу, и все в России в один день станет хорошо. Но так же не бывает.
Ну, патернализм — это наше все, да.
Когда,
как надо.
Когда 146 миллионов человек будет так надеяться и ожидать, то, естественно, будет происходить так, как есть. Люди, которые завладели всем имуществом страны, никогда по-другому работать не будут.
Как надо, хорошо, как надо.
А надо, ну, если уж ждут революцию, часть людей, да, то эта революция должна все-таки пройти, революция душ наших. Вот. Это не значит, что кровь пускать, да, вот, и, кстати, в политику тоже надо вливать, говорит президент, новую кровь, да, чтобы не пускалась настоящая кровь. Вот, а у нас же нету этого, никто не проходит.
То есть вы считаете, что хорошо, я, Василий Александрович, опять на примере сельского хозяйства, я настаиваю. Есть, как вы говорите, большие агрохолдинги, клановость, есть маленькие фермеры, которые, кто-то жив, кто-то полужив, кто-то...
Ну, уже все.
И так далее, да. Но здесь-то все-таки, в ваших словах я слышу в основном, что виновато государство, потому что админпрепоны
все
и прочее.
Правильно.
Хорошо, а фермеры, их вина в чем? Если не получается развиваться так, как хочется.
Ну, уже за то, что ты родился здесь, так сказать. Вот тебе
это
вина.
Это несерьезно.
Ну, как это несерьезно? Так получается. Вернемся к тому, что вы говорите, надо делать.
Да.
Вы знаете, я многих экспертов выслушиваю. Я, ну, так вышло, что я уже не столько на поле, так сказать, мне есть там кому работать, вот на моем поле, да. Я больше уже сегодня на многих конференциях, где собираются знаменитые люди. Когда бирку мне дают, вот визитку, там... только званий на всю бирку написано 10-15, да? Вот. Так вот, до сих пор я ни разу не слышал ни от кого более внятно по развитию сельских территорий, чем сказал об этом президент. Тут все написано. Как искать активных в сельских территориях? Какими деньгами их поддержать? Как довести банковские услуги? Вот госпожа Набиуллина там, или кто она дали, да, вот, значит, вот указания до самой последней деревни они должны быть. Вот. Как вот, значит, развивать сельскую кооперацию? А сельская кооперация — это основа. И главное, здесь написано, что должно быть местное самоуправление, где люди ответственно избирают ответственную власть, ее контролируют и сами отвечают за жизнь своей территории. И это прекрасно все написано. Да. Только надо приступить и выполнить его. Значит, если это не выполнено, значит, если хоть в одной деревне есть один безработный, значит, казарменное положение для губернаторов. Это же им поручили. Это министрам поручили. Ну что ж, мы ждем-то, дорогие друзья. Они же не работают.
Надо быть активнее, вы говорите.
Надо работать. Надо работать, вот, значит, вот. Надо дело сделать. Тем более, что ничего не надо согласовывать. В поручениях все прописано. Не надо новые программы писать. Не надо никого искать. В чем же дело? Мы просто не работаем.
7373-248, телефон прямого эфира. Фроги, здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Да.
Вообще, я, конечно, слушаю, и как-то вот и уши вернуты, волосы шевелятся. Вопрос вот какой.
Да.
Вот сегодня, допустим, президент пишет майские указы, да, 6 мая, о развитии сельских территорий.
Это не майские указы.
Ну, да, но в мае. Майские указы другое, я понимаю, ошибся чуть-чуть, извините. А на завтра приходит господин Ткачев и говорит: Владимир Владимирович, ну, извините, но... Ну, а мы куда? А мы как? И
да.
Вот это, вот наличие вот этого диссонанса, вот этой антилогики, по-моему, здесь кроется какая-то причина, которую мы не можем понять. Вот вы что-нибудь об этом думаете?
Спасибо.
Спасибо. Вообще отличный, отличный все. Как вы знаете, с приходом, допустим, нового министра, да, у нас вот, ну, Александр Николаевич Ткачев, достаточно успешный, так все, то есть... Ну, прессу, наверное, читали, да, его личная фирма за один год увеличила и прибыль, и свои земельные ресурсы в два раза.
Были проверки, сказали, конфликта интересов нет.
Да, ради бога, мне какая разница, есть конфликты или нет, да, вот, значит, вот, мне тут, что до того, что мир широк, туфли-то давят, а вы знаете, сколько теперь малых форм хозяйствования погибло при увеличении одной семьи Ткачевской? Вы понимаете, что такое, допустим, иметь 600 тысяч гектар земли? Не один гектар. То есть 600 тысяч человек не получили по тому указу по одному гектару земли. Не в том дело, что им надо или не надо. Вы понимаете, что такое миллион гектар во владении одной семьи? Мираторги там всякие, все. Это что? Нет, пусть живут агрохолдинги, никто не против. Но они не должны быть причислены к Министерству сельского хозяйства. Какое отношение это имеет к развитию сельских территорий? Вы знаете, нам удалось убедить даже Единую Россию в этом. Они признали. Насчет агрохолдингов была совершена ошибка. В центр была поставлена экономическая эффективность. Кто дает эффективность? Интегрированный агрохолдинг. Но есть отвратительные примеры. Вот они землю берут где-нибудь на юге, причем беззаконно, отнимая ее у фермеров. Вот они как уже, Единая Россия это признала. Даже. Хотя они, половина из них как раз владельцы.
Хорошо,
этих.
Проблема есть дальше.
Какая же проблема? Ее надо решать,
вот.
Рубить. Лобное место, доктор гильотина должен там стоять так, как положено. А, ну, подожди, я же не говорю, что веревки рубить просто на куски и каждому давать метр.
Каждому
и говорить, меряешь и четко себе определяешь. Не получилось, на этой же веревке вяжешь себе руки.
У нас в гостях Василий Мельниченко, руководитель сельскохозяйственного предприятия Галкинска Свердловской области, член комитета гражданских инициатив. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Василий Мельниченко у нас в гостях, руководитель сельскохозяйственного предприятия Галкинская Свердловской области, член комитета гражданских инициатив. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Добрый день.
Артур.
Артур, пожалуйста, вопрос ваш.
Я хотел бы, знаете, вот задать вопрос уважаемому гостю по поводу вот импортозамещения. Прозвучало то, что у нас никакого импортозамещения нет, но а как же, допустим, по мясу? Мне кажется, все-таки пальмовое масло, если возвращаться к началу передачи, да, оно как раз-таки именно пришло время просто сделать немножко пространство для молока, для производителей натурального молока, которое по себестоимости дороже, чем пальмовое масло. А по таким секторам, как, допустим, птицеводство или свиноводство, ну, по-моему, импортозамещение абсолютно налицо. Еще одна маленькая ремарка, вот тоже вопрос гостю, это по поводу фермеров. Да, это очень как бы ну популярный такой лозунг, вот фермеры, все хорошо, домашние курочки и так далее, но ведь контроля, чем кормят животных, делают ли какие-либо прививки и так далее, насколько это профессионально делается. То есть вот тут очень большой вопрос, и поэтому качество продукта, который выращивается бабушкой, которая, ну, кормит поросенка, ну, грубо говоря, объедками со стола, и когда это делается индустриально, правильно, то есть как должно быть со всеми, соблюдением всех правил безопасности и так далее, мне кажется, это правильно. И здесь вот сделать такое самостийное сельское хозяйство в виде сплошных фермеров, мне кажется, это очень опасно.
Спасибо, принято. Ответите.
Да, конечно, Артур, отвечу. Я думаю, что это тоже небольшое, ну, будем говорить, не небольшое, а просто заблуждение. Я не против агрохолдингов, и пускай они себе будут, это промышленные производственные предприятия, пусть они работают, пусть они себе соревнуются между собой, но на самом деле это никакого отношения к развитию сельских территорий, сельского хозяйства не имеет. Это просто производство коммерческого продукта питания, не более того. Что касается качества продукции, как вы говорите, у бабушки, в дедушке. Ну, во-первых, крестьянские хозяйства, имеющие 180, 60, 50 коров, ничуть не хуже оснащены, чем любой агрокомплекс, но значительно дешевле производят продукцию. У него даже коровье место стоит 5-6 раз дешевле, чем на любом агрокомплексе. И никогда ни один агрокомплекс не окупит свою корову за 1 миллион рублей стойловое место. То, что сегодня мы имеем на лицу. Это не больше, чем отмыв бюджетных денег. И вот такая экономика. Что касается качества, там как раз вот те самые антибиотики, пробиотики и анаболики на комплексах присутствуют. В более маленьких хозяйствах этого нет. Они кормятся на натуральных продукциях. Зерно, сено. Приезжайте к нам, убедитесь в этом. Я могу показать вам, где комплекс и где просто малые хозяйства. Это мясо действительно натуральное. И если вы будете варить его или жарить шашлык, оно будет нормально пахнуть настоящим мясом. Думаю, лет через 10 российский народ просто забудет вкус натурального мяса, произведенного на натуральных кормах. Вот. На комплексах нет тех самых кормов. Нету. Там монокорм присутствует. Вот, с анаболиками и пробиотиками. И антибиотики. Свидетельство тому... В последние годы растут аллергические заболевания в горожан. Кушайте дальше себе продукцию с своих комплексов.
Давайте теперь про экономику в глобальном смысле, потому что Алексей Кудрин сообщил, что согласился возглавить Совет Центра стратегических разработок. Этому центру и самому Кудрину прочат уже создание вообще концепции русской экономики. В Кремле рассчитывают, что, возглавив этот совет, Кудрин будет принимать активное участие в стратегических разработках. Почему Кудрин и чего от него ждать, как вы думаете?
Значит, Алексей Леонидович, председатель комитета гражданских инициатив, я его член. Я даже не знаю, мне радоваться или сожалеть. Обычно же так бывает, когда куда-то забирает на повышение. Единственное, радует, что Алексей Леонидович сказал, что комитет будет продолжать работать. Вот. У меня нету никакой надежды от работы тех программ будущих, что они действительно повернут экономику на правильные рельсы. Я не знаю, будет ли Алексей Леонидович именно он возглавлять это, или он будет просто как один из главных экспертов работать там, кто его знает. Удастся ли Алексею Леонидовичу подобрать туда действительно маршалов экономики? которые смыслят мне и что-то будут предлагать нормальное. В этом и есть весь риск. Вот. Естественно, я как член комитета буду и на комитете, и по-всяко пытаться убедить Алексея Леонидовича, что ни в коем случае мы не должны повышать пенсионный возраст. Вот. То, к чему, в общем-то, говорят, что это уже будет заявлено. Мы ни в коем случае не должны рвать и понижать заработную плату. На самом деле она у нас очень низкая. Да, повышать производительность надо, но не понижать заработную плату. Но и не ведь... понижать пенсию. Вот это я буду просто настоятельно говорить. Это не резерв. У нас есть полный резерв.
А разве, я прошу прощения, да. Василий Александрович, но разве Кудрин скрывает, что нужно и налоги повышать, пенсионный возраст увеличивать?
Нет, не скрывает, но я буду убеждать его, что это ни в коем случае нельзя делать. У нас другие есть резервы, и очень огромные и крупные. Возьмите, да, нельзя рабочих и крестьян убежать. Это элита нашей страны, по словам Путина, он так нас определил. У нас есть огромная масса людей, вот, которые получают совершенно незаслуженные пенсии. Из-за них-то как раз дефицит пенсионного фонда, а не из-за крестьян и рабочих.
Это вы о ком говорите сейчас?
Я говорю это о всевозможных силовых структурах, об депутатах, все судей, прокуроров там. Кто у нас еще там? Вот, административные все работники получают двойные, тройные, четвертные пенсии. Вот. Люди, не производившие за свой жизненный цикл ни единого килограмма никакого продукта. Но ВВП
государство
никакого...
Государство защищает, скажет
вам. Да бросьте вы! Да что вы! От кого и от чего они защищаются? Да ведьма.
Это неправда, да. 617-й говорит... Да. Он предлагает Набиуллину и Кудрину отправить на Колыму и говорит, что Кудрин добьет то, что при Ельцине не добили. Но отношение к Алексею Кудрину, мягко говоря, неоднозначное в обществе.
Да, конечно. Ну, я поработал с Кудриным несколько лет. Во-первых, мне не то, что показалось, я знаю, что это очень обучаемый человек, вот прислушивающийся к коллективу и убеждаемый человек. То есть, если мы будем говорить, у него есть какие-то ошибки, он на самом деле это отличный бухгалтер, будем говорить, то есть имеет в виду финансы, хорошие отношения.
Он бывший министр финансов. Конечно, а как известно, Министерство финансов поступает бухгалтерским образом. Да. Давайте сокращать расходы, потому что сейчас нужно больше денег.
Это вот. Есть, да, поэтому каждый должен как бы делать свою работу. И вот, а в остальном, я думаю, что если удастся Кудрину взять хорошую команду, вот те могут сделать неплохую программу. Я, кстати, не сторонник программ каких-либо. Их уже написано достаточно, и все они нам не нужны. Я опять возвращаюсь к тому, что есть отличные поручения по развитию малых городов и сельских территорий. Приступив к их выполнению, мы совершим экономическое чудо, все построим и все сделаем.
7373948.
Поэтому вот такое отношение у меня, да. Насчет переселения на Колыму, вы знаете, у нас большой список составлен, кто туда добровольно вынужден будет после сентябрьских выборов переехать.
7373948, телефон прямого эфира. Александр Фельдман говорит, ожидаете ли вы, что Кудрин не ограничится рамками ЦСР, и, да. и вернется в правительство, например?
Я думаю, что вряд ли это так сейчас просто произойдет. Алексей Леонидович мог давно вернуться в правительство, и все, что-то там, ну, не так не ладится. Более того, он не оставляет комитет, он не оставляет на биржу, он не оставляет, вот, значит, наблюдательные советы, плюс он не оставляет преподавательскую работу. Вот, знаешь, все. Поэтому, ну, вряд ли вернется в правительство. Ну, если вернется, ну что ж.
Ну, вы сами представляете, да. с чего может начать Кудрин и что он может предложить?
Я думаю, что...
Вот в этой стратегии.
Я думаю, что уже буквально на днях, я постараюсь, тоже буду встречаться с Алексеем Леонидовичем, я все же предложу ему, что мы должны задуматься о заселенности страны, о прекращении обезлюдивания территории Российской Федерации в первую очередь, и эта задача должна быть прописана в их программе, если эта программа будет нужна вообще.
Это процесс не быстрый, конечно.
Быстрый процесс. Это все можно сделать очень быстро.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут? Здрасте.
Александр, Москва.
Слушаем вас, Александр.
У меня вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот вся передача и вообще все это направление, это просто слова по поводу... пожеланий Путина. Вы же понимаете, что для того, чтобы что-то изменить, первое вы сказали, это самоуправление на местах. ввести самоуправление на местах, это значит срубить под корень Единую Россию. Это называется «пчелы против меда». Это хорошее пожелание, но это не будет сделано
никогда. Так
вопрос-то
в чем? Давайте про вопрос быстрее.
Не, нормальный вопрос, да.
Но это, вы знаете,
спросили, не
вопрос.
Кажется
пока,
ли мне.
Пока на месте конкретный судья и конкретный глава администрации вот не будет родить за своих тружеников, а не за свой личный агрохолдинг, который принадлежит его дочке, ничего в этой стране не изменится.
Все понятно. Принято.
Спасибо, да. Вы знаете, я все же так скажу, что... На данный момент у меня, как у жителя села Галкинского, нету другого инструмента, кроме вот этого документа поручения президента. Дело в том, что мы дожили до такого, до такого состояния, что мне кажется, что снизу уже самоуправление просто так не получится, придется все же убеждать верховную власть, что надо сверху навязывать немедленно местное самоуправление. И однозначно я считаю, что люди просто должны понять, что без их участия ничего не произойдет положительного. Мы народ, и мы должны говорить, что и как надо делать. Мы есть настоящий источник власти в Российской Федерации полностью. Наша задача как народу теперь выяснить, кто с этого источника пьет кровь. Вот,
Ипатий говорит, будем китайцев заселять по территории России.
Вы знаете...
про население, про освоение территории говорите, но и были заявления, что действительно китайцы еще расположат свои предприятия на территории России.
Я думаю, что, конечно, это очень плохо, что мы шарахаемся от одной стороны дружить до другой, то одних хотим заселять, то других, то... Сами-то мы можем работать, значит, давайте беремся и работаем. И заводы строим, и на Дальнем Востоке, и здесь. Нет нужды нам заселять. Мы не самая незаселенная территория в мире. Угу. Не самая. Если возьмете Канаду, там всего 22 человека, или даже меньше, по-моему.
На квадратный километр?
Конечно. Они намного менее безлюдные. Австралия менее безлюдная, и другие страны.
Австралия климат попроще.
Ничего, что климат. У нас тоже хороший
366
климат.
366-й говорит. Согласна, что для реального развития нашей страны необходимо 500 миллионов человек?
Да ну что вы шутите, то ведь в нашей стране будет ровно столько человек, столько есть. Чего уж 500 миллионов, давайте завезем, что ли, еще 350. Нет нужды в этом. Давайте жить столько, столько есть. Естественные, наше движение, размножение приведет, может, когда-то и 500 миллионов человек.
937-й и сразу два сообщения про Кудрина. Людей всколыхнула тема. Александр Фельдман говорит, с другой стороны, именно Кудрин был одним из тех, кто вытащил нашу экономику в 2000-е, но там, нужно оговориться, все-таки нефть была дорогой. 937-й, Кудрин наконец прикончит нашу экономику. Ответьте об этом.
Значит, действительно, в тот момент, вы знаете, я бы все не присуждал Кудрину по единственной причине. Он же не был президентом. Он даже не был премьер-министром. Он был вице-премьер финансов, главный бухгалтер Российской Федерации.
От него многое зависит.
Но вы найдите, какой главный бухгалтер своему директору будет перечить. Куда деньги ложить?
Директор же прислушивается к мнению бухгалтера.
Да. И
бухгалтер может убедить директора.
Я не защищаю, Бог избавил. Я просто хочу, чтобы адекватно все относились к реальности, какая есть. И если это заслуга Алексея Леонидовича, что тогда эту кубышку они успели сделать, вы понимаете, что течение всех событий, развитие и осложнение болезни клептомания и жлобства в России приняло такой характер, что даже уже банковская защита денежных знаков не помогла. Нас все украли.
Я к тому веду, что вы говорите про течение всех событий, но есть условия, и под эти условия под смену эпохи могут приходить новые люди. А получается, эпоха меняется, а люди приходят старые.
Нет, это очень плохо. Это очень плохо. Россия сегодня ждет человека, людей, которые действительно новую именно что-то такое неожиданное предложит, то, что всколыхнет нас всех. Нам действительно нужно менять. Та ситуация... Мы же 16 лет...
Но не пенсионный возраст и
конечно,
не налоги.
Конечно, нет, да. Мы же ведь 16 лет имеем упущенных возможностей. Просто Россия ничего не развивалась и не делала. Мы проедали те деньги, которые нам дали Европа. Просто так надавала за нефть. Вот и все. А мы их взяли и проели. Что-то украли, конечно, и немало.
617-й. Подъемом сельских территорий должны заниматься русские люди, а не Кудрины и прочие, кому Россия не нужна.
Абсолютно со всеми согласен. И я,
Кудрин в итоге поднимать будет?
Я, наверное, всегда говорю, что да, это мы можем все поднять и сделать. Вот, знаешь, вот, если действительно желаем, вот, знаешь, вот, если есть у нас честь, мужество, и, естественно, нам нужна справедливость.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Вы знаете, вот Кудрин, одно из слагаемых, так сказать, как бы этого правительства, бывшего, будущего, так сказать, но от времени мест слагаемых суммы в конечном итоге не меняется. Я считаю, что, ну, когда вот к Рузвельту пришли, так сказать, с предложением конкретной общественности, он говорит, пойдите и заставьте меня это сделать, так сказать. Пока вот народ не опомнится, интеллигенция ему не поможет, вот так и будет нас пить кровь, так сказать, питаться развратом.
Понятно. Все равно слышится в голосе слушателей патерналистские нотки. Вот Кудрин — это плохо, а должен прийти какой-то другой, и все будет хорошо.
Он придет.
Кто? Так он придет. Его надо кого-то другого ждать? Вы сами настаиваете на том, что давайте возьмем в свои руки, но при этом говорите, что кто-то другой придет и что-то сделает.
Я же говорю, что он придет.
Он придет.
Да.
Вы так таинственно улыбаетесь,
конечно,
при этом.
Он же ждет.
Вы
уже
что-то знаете.
Конечно.
Здравствуйте,
конечно,
слушаем вас.
Следующая передача мы раскроем.
Здравия желаю.
Добрый день.
Как вас зовут?
Сергей Борисович.
Сергей Борисович, вопрос ваш, пожалуйста.
Василий Александрович, на правах давнего знакомого по Народному радио еще года 4 назад мы с вами последний раз общались. У Татьяны Степановны Федяевой.
Да.
Так вот, хотелось бы задать короткие, но важные 3 вопроса. Первый вопрос. Как вы относитесь к высказыванию Льва Николаевича Толстого о том, что вводить землю в земельный оборот, денежный оборот купли-продажи, это все равно, это великое свинство, все равно, что выводить родную мать на невольничный рынок. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы брали, когда в 90-е годы разрушали колхозы сознательно, вы лично брали себе имущественный или земельный пай и скупали ли у своих односельчан?
Третий вопрос. Третий. У нас мало времени
И третий вопрос. Значит, статья 15, часть 4 Конституции, о котором я вам говорил еще лет 6 назад, что это ключевое звено в нынешней системе так называемого управления.
Вопрос, страны. Настаиваю.
И договор с МВФ 92-го года. Вот эта связка, это программа реформ подробная.
Принято.
Вот нужно, как вы смотрите, чтобы уничтожить эту связку, разорвать на референдуме?
Принято. Разорвать на референдуме. У нас очень мало времени, Василий Александрович.
Да.
Коротко, если
можно. Первое, значит, вот что касается высказывания Льва Николаевича Толстого о продаже земли, в оборот ее упустить. Вот. Ну, вы знаете, я точно против оборота продажи земель по единственной причине. Землю мы не создавали. Все, что создано руками человека, можно менять, торговать, продавать. Все, что мы не сделали, не имеем права торговать и продавать. Это не мы его сделали. Что касается земельных паев, вот, значит, всего, что было дело. Совершено была тоже неподготовленная операция, которая привела к разрушениям от колхозов, совхозов. У меня также, я житель села, паи были, вот, естественно, они сохранились, потому что я сохранил хозяйство, значит, вот, и мы вынуждены были расширить за счет, вот, приобретения паев, вот, своих, вот, ну, будем говорить, соотечественников, как его говорят. Все мы не смогли брать, государство с нас забрало деньги за эти земли, за наши же земли государство взяло деньги. И третье, вот, я не до конца понял по той причине и не знаю, о чем меня спросили по третьему вопросу толком.
Тогда я спрошу.
Да.
Посмотрите, Россия опередила США по экспорту пшеницы. Объективно, для рывка нужно наращивать экспорт или все-таки работать на внутреннего потребителя для начала?
Да ничего мы не опередили. Продали мы 20 миллионов тонн этой пшеницы или 220 тонн. Крестьяне от этого ничего не выиграли, не выиграют и ничего не имеют. Вот. Мы должны развивать свои территории. Зачем нам стремиться что-то продавать? Мы же все впереди планеты всей по нефти, по газу, никелю больше всех продаем. Господи, прости, даже девок продавали в 90-е годы больше всех вот, значит, в России. Ну, что уж спешить-то ведь? Вот. Мы свою жизнь-то можем у себя налаживать нормальную здесь. Нам зерна надо как минимум 140 миллионов. Мы до этого еще будем шагать и шагать вместе с Ткачевым даже, и с его агрохолдингами. Вот. 140 миллионов будем производить, тогда мы обеспечим своих коров, своих телят, своих свиней и будем кушать сроки. Нормальное мясо.
Сроки.
Сроки этого 4 года, это природные, вот, значит, вот есть природный ресурс, вот биологический. Не надо обманывать природу, потому что тоже свинья 60 дней, 50 дней или 90 не растет, она растет 180 дней. Корова тоже, вот 3-4 года надо, чтобы нам дойти до нее. Все нормально, все можно сделать за 4 года. Мы должны сменить аграрно-промышленную политику в первую очередь. Первый очередь, доступ к ресурсам и местное самоуправление. Это есть экономическое чудо России еще раз. 26 маршалов экономики должны появиться в России немедленно.
Почему именно 26?
Потому что у Наполеона было 26 маршалов, и он все мог ними делать. Они были умные.
Интересно.
Да.
А, так.
Россия сегодня нуждается вот таких именно людях.
26 маршалов экономики
да.
требуется.
Мы знаем таких, и мы их стране предъявим.
Хорошо. Василий Мельниченко был у нас в гостях, руководитель сельскохозяйственного предприятия Галкинска Свердловской области, член комитета гражданских инициатив. Василий Александрович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.